уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Умные парни». Наш умный парень Раджаб Сафаров, гендиректор Центра изучения современного Ирана. Раджаб Сатарч, вас приветствую. Здрасте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон, смски плюс 7925888948. Телега для сообщений «Говорит Москобот». В YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим продолжается. Можно начинать. И про Иран, естественно, будем говорить. Но так как вы прям совсем оттуда, поэтому не будем про новости, которые мы видим по лентам, а новости рассчитываем узнать от вас. Как обстановка?
Вы знаете, ситуация сейчас, нынешняя ситуация в Иране, в целом в Иране, не только в Тегеране, напоминает как раз совершение исламской революции 79-го года. Но там с разницей в том, что там было всенародное ликование по поводу новых событий, ожидания от новых событий. А здесь, на самом деле, всенародный протест, который действительно охватил всю страну. Они практически каждый день выходят и с утра до вечера проявляют свою солидарность с палестинским народом и, наоборот, таким образом оказывают величайшее давление на руководителей страны, поскольку многие из них требуют какого-то решения, какого-то ответа, какой-то реакции, не только на уровне осуждения и каких-то предложений по поводу того, чтобы остановить этот процесс. Это акт, скажем так, на самом деле национального геноцида со стороны Израиля, но и записывается в какие-то добровольные группы для того, чтобы самим уже отправиться туда в защиту палестинского народа. И я должен сказать, что правительство Ирана, руководство Ирана проявляет титаническое просто усилие, чтобы сдержать вот эту всенародную волну желающих поехать туда и воевать на стороне палестинского народа против Израиля.
И здесь, получается, два момента. Когда только-только обострение, вот первые двое суток, начало происходить, то, соответственно, были две точки зрения, что Израиль сейчас воспользуется и обвинит Иран и нанесет удары по Ирану. И другая точка зрения, что, соответственно, Иран начнет какую-то кампанию в отношении с целью защиты Палестины. Ни того, ни другого не происходит. Почему?
Вы знаете, я абсолютно точно знаю, что Иран не заинтересован в нарастании эскалации вот этого конфликта, поскольку действительно не заинтересован в этом расширении конфликта. Четко понимать, что дальнейшие действия выводят конфликт на новый уровень. Это уже будет не арабско-израильское противостояние, это будет региональный уже конфликт с элементами, которые очень близко к тому, что в этот процесс могут быть вовлечены и другие государства. Но давайте картину представим себе, как сценарий развития событий, если это оставит на самотек. Если наземная операция начнется со стороны Израиля, то совершенно точно, что...
В Газе.
В Газе, да. То совершенно точно, что Иран безучастным вот к этой операции не будет. Не будет взирать и там наблюдать за этим процессом. Разумеется, Иран каким-то образом поможет. Если не пошлет войска, то, по крайней мере, даст палестинскому движению Хамас в военном плане технику, так сказать, ракетные установки и так далее и тому подобное. Это техника высочайшего уровня и абсолютно суперсовременные технологии в этом смысле. Они, разумеется, будут использовать эту технику и это оборудование против Израиля. Израиль скажет, что вот видите, Иран помог, вот мы пострадали, вот такие объекты разрушены, Иран вовлечен, и поскольку Израиль совершенно точно заинтересован в том, чтобы найти повод для расширения конфликта, чтобы наказать Иран, будет спровоцировать атаку на военные объекты и стратегические объекты Ирана сейчас.
Да.
Разумеется, это повод, это как бы для себя обоснование имеется, тем более прозападные, так сказать, средства массовой информации наготове, чтобы это обосновать, мировое общественное мнение будет обработано, и обоснование для и Нетаньяху будет иметься. Как только они ударят по нескольким объектам Ирана, по сотням объектам Ирана, то совершенно очевидно, что Иран будет обрушиваться всей силой, которая у него есть, на Израиль. Ну, раз такое дело, уже это настоящий конфликт, американцы не могут наблюдать за этим процессом, поскольку это будет уже Ирано-израильская война, это совершенно по качеству, по объему, по масштабу другой конфликт, и, конечно, всемирное уже израильское лобби, финансовое, политическое, военное и так далее и тому подобное просто заставит американцев реагировать уже на иранскую атаку на Израиль. И, конечно, американцы будут уже ударить напрямую по Ирану, а здесь уже начнется, ну, мало кто себе может представить, что начнется. Это уже не региональный даже конфликт, это будет глобальный конфликт, поскольку, кстати говоря, вот на этом этапе наши интересы будут совершенно точно задеты самым активным образом. Например, огромное количество беженцев из Ирана будут хлынуть на страны Центральной Азии, на Кавказ и так далее и тому подобное. Это зона наших особых интересов. И более того, здесь этой ситуацией будут воспользоваться многочисленные террористические группировки, которые, собственно говоря, их на узде пока держит Иран через Ирак, через Сирию и так далее и тому подобное. Они почувствуют волю, они будут действовать уже самостоятельно, маленькими ячейками, и кто их будет управлять. И к тому же, на самом деле, мы можем потерять контроль над ситуацией, и здесь Россия должна будет каким-то образом не только осуждениями Совета Безопасности ООН чрезвычайного заседания требовать, но и каким-то образом, поскольку затрагиваются жизненные интересы России, в том числе вопросы региональной безопасности, то совершенно очевидно, что здесь такие международные структуры ОКДБ и так далее будут задействованы, поскольку это угроза нашим членам вот этой организации, и непосредственно может растянуться, расширяться на эти зоны. Поэтому, ну, страшное дело. Вот представить себе это страшно, но главным инициатором этих провокаций в себе несет израильская политика.
Но здесь интересный момент, Раджаб Саттарович, следующий. Насколько Израиль без стопроцентной поддержки именно не просто денежной и вооруженной, а человеческой, военной поддержки Соединенных Штатов Америки осмелится произвести, вот, соответственно, там, попытку какой-то интервенции в Иран, просто потому, что вот сейчас две недели развивается уже вот это обострение между сектором Газа и Израилем, и Израиль не начинает наземную операцию. Более того, сам факт вот этой вылазки, которую произвели хамасовцы, говорит о том, что армия Израиля не была к этому готова, разведка не была к этому готова, и, очевидно, совершенно и к наземной операции они тоже не готовы. Поэтому, ну, максимум, как кажется, что может сделать Израиль, это просто бороться с иранскими прокси, например, на территории Сирии. Ну, или по Алеппо периодически бить, как они это делали несколько раз.
Смысла не имеет, потому что если Израиль будет ограничиваться борьбой или атакой, или военные операции по поводу каких-то, по отношению к каким-то прокси группами, компаниям на территории Сирии, допустим.
Там же Хезболла еще в Ливане.
Да-да-да, вот. И Хезболла в Ливане и так далее и тому подобное. Главную задачу не решит, поскольку опасность в данном случае исходит от Хамас, от ракеты, которые могут достигать любую точку израильской территории. Это раз. Во-вторых, в Израиле совершенно уверены в том, что эти ракеты, производство этих технологий, в этом Иран помогал, так сказать, Хамасам. У Хамаса не было такой возможности, они до этого боролись с израильтянами просто всякими этими лопатами, камнями, там, ракетами, ну, в общем, примерно там 5-10 километров и так далее и тому подобное, самодельными ракетами. А тут суперсовременная техника, достигающая до 300-500 километров и удивительной точностью. И самое главное, хваленная, знаменитая, так сказать, технология противовоздушной обороны под названием «Железный купол», так сказать, американский, который там во всем мире позиционируется как американцами и Западом, как самая лучшая противовоздушная оборона, так сказать, эти ракеты не берет, и процентов 25 они падают совершенно спокойно по целям, которые направляются. Это раз. Во-вторых, ну, совершенно очевидно, что если не было бы окрика из Тегерана по поводу того, что не стоит начать наземную операцию в секторе Газа, угу, то совершенно точно, что Израиль пошел бы на эту атаку, поскольку они собираются уничтожить одно из этих четырех целей израильского руководства, является полностью уничтожить Хамас, политическое, финансовое, военное руководство и членов организации в целом. Это невозможно без наземной операции.
Но ключевые лидеры Хамаса, насколько я понимаю, в Газе не живут.
Конечно. И давно уже не живут. Ну, они предусмотрели любую реакцию, которая может быть, и сценарий, поэтому, на самом деле, они считаются очень ценными людьми, это мозг, это, скажем так, основа, поэтому у них есть несколько вариантов сохранить себя или их сохранить для того, чтобы эта ячейка сохранилась. Знаете, Иран на Хамас и на Хезболлу смотрит как... Вот в мире очень многие считают это террористическими организациями, даже у нас по отношению к ним тоже такое же отношение примерно.
У нас они не запрещены.
Нет, не запрещены, но, собственно говоря, у нас мы придерживаемся общей мировой тенденции, так сказать, не особо дружить с ними. Единственное, за это время, которое мы могли как-то проявить себя, однажды финансово помогли Хамасу. Это было давно. Но в целом мы исходим из того, что они достаточно имеют право на борьбу, так сказать, национально-освободительную. И Иран как раз с этой точки зрения, так сказать, смотрит на существование этих двух структур, поскольку они борются за создание своего государства и за суверенитет в Ливане, а так здесь для создания своего собственного суверенного государства. А многие считают, что это террористическая организация, поскольку они каким-то образом осмелились, так сказать, противостоять Израилю.
Но методы, согласитесь, у них вот такие, в общем, знаете, которые действительно похожи на террористические, случае, мягко говоря.
В данном случае во многом они считают это вынужденная мера, поскольку все другие предупреждения, потом израильское руководство настолько за эти десятилетия потеряло доверие, так сказать, палестинского руководства, движения Хамас и так далее и тому подобное, что ни одному слову руководству Израиля они не верят. Они за последние 1.5-2 года готовились очень тщательно и очень тщательно маскировали свои возможности. За это время были организованы мощности по производству достаточно продвинутых технологий военных. И сейчас уже... Знаете, я вам скажу следующее.
Да.
Вот после 7 октября, после ракетной атаки Хамас на Израиль, политическая судьба и политическое место, геополитическое место Израиля в мире совершенно точно радикально изменилось. Вот после всего этого, это означает, что у Хамаса есть технологии, которые действительно может эффективно отреагировать на агрессии Израиля, и ни один теперь после 7 октября, ни один израильтянин нигде на территории Израиля не может спокойно себя почувствовать, поскольку абсолютно точно они знают, что в любой момент может прилететь ракета, где бы он ни оказался. Вот те израильтяне, которые в секторе Газа и поселения, которые сейчас Израиль строит, сами израильтяне оттуда будут убегать, поскольку это буферная зона, это первая зона реакции на них, так сказать, палестинского движения. Поэтому они сами будут находиться в зоне прямого попадания. Никто там жить не будет. Более того, это затрагивает интересы Израиля во всех сферах. в первую очередь по туризму. Я не думаю, что очень многие десятки, сотни компаний, которые специализировались на туризме в Израиле, они обанкротятся, просто никто в мире больше туда не поедет. Прекращается миграция в эту страну, и очень многие проекты, которые с этим были связаны, будут замораживаться, будет безработица, очень большие проблемы. Но самое страшное, ни один израильтянин больше спокойно жить не может на своей территории, поскольку понимает, что ни железный купол, так сказать, ни другие технологии хваленные, mm-hmm. они не могут защитить их от нападения вот даже одной структуры. Это даже не Палестина, замечу, это одно движение политическое mm-hmm. под названием «Хамас». Это не государство, это одно политическое Понятно. Движение, которое mm-hmm. отреагировало на агрессию, на очень высокомерное поведение Израиля.
Раджаб Сатарч, есть действительно такая точка зрения, что то, что произошло, это результат, в общем-то, довольно недальновидной там, по политике руководства Израиля, которым предлагали компромиссы и так далее. Но если в глубину вопроса смотреть, вот и президент России Владимир Путин говорил, что дайте Палестине государственность, и тогда проблем будет меньше. Израиль тут же говорит, что нет, будет проблем больше. Но сам Хамас, с вашей точки зрения, сам Хамас поддерживает идею создания палестинского государства, потому что есть ощущение, что если будет создано палестинское государство, то, соответственно, Хамас просто нивелируется как группировка, потому что, есть Махмуд Аббас с Фатхом, есть как бы та самая умеренная администрация, так называемая, и поэтому Хамас уже, в общем, уже не нужен будет.
Внешне кажется, что Хамас не заинтересован в создании палестинского государства, но это не так. Потому что Хамас представляет определенную часть населения палестинцев. И этот народ, который поддерживает эти члены, которые поддерживают Хамас, они действительно верят в то, что Хамас действительно это ядро, активное ядро, которое борется за создание государства палестинское. Поэтому я допускаю, что на самом деле на каком-то этапе их корпоративные интересы может превалировать над общегосударственными идеями, но это не совсем так, потому что это происходит на глазах у всего мира. Если такие условия будут созданы, я думаю, что будет трансформироваться Хамас уже не как политическое движение, но это может парламентской стать группировкой, может участвовать, интегрироваться в правительство, бороться за пост президента и так далее и тому подобное.
При Аббасе.
Аббас уйдет, естественно, потому что если будет создано палестинское государство, да. То там пройдут, вся система поменяется, пройдут выборы на всех уровнях. Вполне возможно, что Аббас может победить, но после этого, после того, как будет создано государство, авторитет Хамаса до того будет высок, что есть высокая вероятность, что они победят на всех уровнях.
А это решение вопроса, ведь даже если, допустим, у Палестины будет государственность, так или иначе, вот эта взаимная ненависть и ощущение, например, палестинцев, что израильтяне пришли на их землю, а ощущение израильтян, что Палестина им представляет опасность, это же путем дарования членства в Организации Объединенных Наций, дарования государственности не решится этот вопрос.
Вы знаете, это не просто создание палестинского государства, да. А создание палестинского государства на основе специальной резолюции Совета Безопасности угу. ООН в границах 1967 года. Это означает, что у палестинского государства будет столица в Восточном Иерусалиме, что крайне просто, даже в страшном сне израильтяне не могут себе представить такое, поскольку они уже все захватили, освоили, прошли уже гораздо дальше, у них долгосрочные программы, и они на самом деле себя считают хозяином вот этого всего, и если они пойдут на уступки, так сказать, и отдадут это все, во-первых, десятилетиями уже там сидят израильтяне, компании, заводы, фабрики да. и так далее и тому подобное. Вот эту инфраструктуру поменять крайне сложно, это будет общая человеческая драма еще раз. Но, с другой стороны, рано или поздно нужно создавать палестинское государство. Наша политическая линия российская в том, что без создания палестинского государства этот конфликт не будет иметь решения, и всем нам нужно будет идти в сторону проявит мудрость пойти в сторону, так сказать, создания этого государства путем уступок и разумного подхода. На самом деле, ни один из сторон не готовы к тому, чтобы пойти друг другу на уступки. Раз они не пойдут, это будут бороться за создание государства. Поэтому...
То есть бой не будет вечный там?
Ну, скажем так, пока будет поддержка Израиля со стороны Соединенных Штатов, пока Соединенные Штаты доминируют в мире, пока у них есть, собственно говоря, потенциал для поддержки Израиля, это единственный потенциал, Европа не может. Европа вообще даже за вот в течение недели с поддержкой Европы Израиль не может существовать. А только американцы могут их поддержать финансово, политически, в военном образе и так далее и тому подобное. Поэтому если так получится, что американцы растеряют свои возможности, потенциал, влияние в мире, их экономика будет в стагнации, и более того, если в результате нашей специальной военной операции, если у нас будет более, скажем так, подходящие и, скажем так, благоприятные позиции в Европе, Соединенные Штаты потеряют Европу. А раз потеряют, у них на самом деле влияние в мире будет в корне меняться. А они, раз такое, они не могут поддержать раньше, как поддержали. И арабские, и восточные, и исламские государства отвернутся от них. И доллар, как резервная валюта, будет гораздо меньше иметь влияние и так далее и тому подобное. Вот в этом случае Израиль перед лицом опасности потерять вообще государство, пойдет на уступки и подпишет мирное соглашение,
и уступить
территории и согласиться с какими-то оговорками на создание палестинского государства. Но из-за того, что они наконец-то поняли, и какие-то вопросы справедливости будут возобладать в их умах и сердцах, нет, а из-за того, что они будут перед выбором или потерять вообще государство, или все-таки сохранить государство, но на каких-то минимальных позициях. Я думаю, что через 3-5 лет такое время наступит.
Такое время наступит уже через 3-5 лет. Ну, да. Хорошо, а получается сейчас полностью, я правильно понимаю, вообще дезавуировался тот процесс замирения Израиля с странами Персидского залива, вообще с арабским миром, который происходил, потому что говорят, что как раз вот эта атака Хамаса была накануне буквально достижения договоренности Израиля с Саудовской Аравией. То есть если бы Израиль теоретически договорился со всем арабским миром, то, в общем-то, такое впечатление, что, кстати, у Хамаса и не оставалось шансов. То есть, в общем, здесь... было бы несколько все иначе.
Знаете, это называется упрощение отношений с арабским миром у Израиля. Это новая декларация. Это в конце своего управления, так сказать, Трамп надавил на арабские государства, они согласились. Но нам не надо забывать об одном, что это политическое руководство этих стран хотело это взамен на военную поддержку Соединенных Штатов и финансовую вливание, так сказать, Соединенных Штатов в новые технологии для этих стран. Так. Это косвенно означает защиту их власти еще на долгие годы. Но не народ, не народы этих стран. Народы этих стран, они солидарны с палестинским народом. И совершенно они осуждали это упрощенные отношения с Израилем, поскольку на самом деле в себе они считают, Израиль несет только агрессию, разрушительные процессы, не учитывает интересы исламского мира, не уважает ценности ислама и так далее и тому подобное. После этого конфликта на самом деле ненависть до такой степени уже вам не только там, но во всем исламском мире. Это так просто не забывается.
Раджаб Сафаров с нами, гендиректор Центра изучения современного Ирана. Сейчас информационный выпуск, и потом мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Раджаб Сафаров с нами, гендиректор Центра изучения современного Ирана. Раджаб Сатарович, слушатель спрашивает, говорит точнее, Умаров подписывается, пусть расклевывают между собой евреи с арабами и иранцы тоже. Российской Федерации нечего туда лезть, и, соответственно, лучше же, когда американцы заняты израильтянами, евреями, чтобы решать вопрос с Украиной. Мне кажется, это очень упрощенная точка зрения, что вот сейчас американцы штурмовиков своих и пехотинцев отправят с Украины отвлекутся, и, соответственно, у нас будут больше руки развязаны. Мне кажется, это в пользу бедных, честно говоря, все несколько сложнее.
Вы знаете, Евгений, у вас очень высокая и абсолютно реальная, реалистичная интуиция, поскольку, более того, я скажу, что очень многие считают, что Россия где-то организовала вот это все.
Да, в первые двое суток так и писали, что Россия Хамасу оружие дала.
Да, во-первых, Россия
это Путин придумал.
Абсолютно не заинтересована в разжигании конфликта между этими двумя государствами, поскольку как бы Израиль к нам плохо не относилась, как бы у нас были там перепады, так сказать, в наших отношениях, неровные отношения, я бы сказал, ну, мы Израиль дружественной страной никак не можем назвать, поскольку все-таки Израиль находится в фарватере, в прямом смысле этого слова, полностью американской политики.
Очередной штат США еще Израиль называют.
Да. Ну, поскольку у Израиля есть определенный потенциал, я бы сказал, весомый потенциал, влияние на политическое руководство, на военное руководство, международное, скажем так, израильское лобби и так далее и тому подобное, мы заинтересованы в том, чтобы в лице Израиля найти некого посредника в наших взаимоотношениях, возможных с Америкой, с другими странами и так далее и тому подобное. Поэтому мы какой-то уровень сохраняем терпимости по отношению к Израилю, израильским вылазкам, действия Израиля совершенно не отвечает и в Сирии, и в других странах по отношению к нам. Если не сделают какой-то окрик по отношению к ним, они будут оседать и в Азербайджане, они будут делать такие вещи, которые, собственно говоря, и там будет неспокойно. Поэтому мы крайне не заинтересованы в том, чтобы этот конфликт был, поскольку в том или ином виде это затрагивает интересы России. Россия все-таки огромная страна и имеет интересы в разных регионах мира. Это раз. Во-вторых, чисто гипотетически, да, если этот конфликт будет разгораться, расширяться, то американцы должны будут отреагировать, помогать по военно-техническими средствами, финансами Израиль. Это отвлечет определенные средства, которые могли бы быть направлены на поддержку Украины, и их направят туда. Более того, и в Конгрессе США, и в других политических структурах, они гораздо, для них Израиль ближе, чем Украина на самом деле. Поэтому, если вопрос стоит о выборе, кому помочь, вопрос не возникает совершенно, тут же стрелку переводят в сторону Израиля.
Но здесь, справедливости ради, сейчас пакет как раз законопроектов готовится о том, чтобы объединить финансовую помощь. То есть в один документ вносят помощь Израилю, помощь Украине, помощь Тайваню, там еще что-то про Мексику. Еще поэтому это чисто технический момент, чтобы, видимо, республиканцы не заблокировали опять выделение помощи Украине. Но нельзя говорить о том, что, наверное, в какой-то момент американцы скажут, нет, мы Украине прекращаем помогать, мы будем помогать Израилю.
Нет, они не будут говорить, что мы прекращаем помогать. Они будут помогать, и помогать будет и дальше, поскольку они на протяжении 30 лет выстраивали политику для того, чтобы из Украины сделать монстра, который будет уничтожать Россию. Через Украину они хотели ослабить и расчленить Россию. Главным форпостом для противостояния России они выбрали Украину. Они и далее будут этим заниматься, поскольку действительно Россия и Украина – это империя, а Россия без Украины – это мощное государство. Поэтому они боятся. Если действительно помощь будет прекращена, то совершенно очевидно, что Зеленского не будет, ситуация в корне изменится, и совершенно будет другая конфигурация, так сказать, на Украине. И самое главное, если мы победим на этой войне, а если это связано с прекращением помощи или уменьшением, или сокращением помощи Соединенных Штатов Украине, то первым результатом станет того, что Европейского Союза в таком виде, в котором сейчас есть, не будет. Второе, организации НАТО не будет. Третье, Америка будет отрезана от Европы, совершенно точно. Влияние России на европейский континент будет такое, что на самом деле здесь Россия будет играть первую скрипку. Доллар уйдет как обычный такой, может быть, резервная система, так сказать, резервная валюта, но появится новая валюта, это будет, может, юань, так сказать, китайский, или, может быть, новая валюта в системе государств БРИКС. и американцы там у себя, так сказать, на континенте своем, так сказать, за океаном будут сидеть, и у них не будет возможности каким-то образом какие-то вылазки делать. Там эти американские базы по всему миру закроются на самом деле. И, конечно же, у Израиля будет очень и очень незавидное положение, поскольку весь исламский мир, он так за это время такое натворил, что вот человеческая память, историческая память этих людей, а это десятки, сотни миллионов людей, ну, не смогут, собственно говоря, простить то, что сейчас было сделано. Поэтому шансы на существование, так сказать, выживание этого государства с каждым днем уменьшаются.
Но здесь, мне кажется, все-таки сейчас стоит мыслить гораздо более реалистичными категориями. То есть Израиль как существует, Соединенные Штаты Америки тем более существуют, никакие американские базы ниоткуда уходить не собираются. Деньги печатаются, помощь какая-то выделяется. Здесь другой момент на перспективу вот прям совсем ближайшую. Смущает утверждение, что, возможно, большая война на Ближнем Востоке, например, попытка Израиля ударить по Ирану, или, соответственно, там, может быть, даже участие какой-то ограниченного американского контингента, даже не столько, что у Ирана есть возможность обогащать уран, а просто потому, что если будет на какое-то нападение на Иран, Иран мгновенно блокирует Ормузский пролив, и все, и логистика мировая падает, а это никому не нужно.
И?
Ну и, соответственно, большой войны вряд ли может быть, большая война. Просто, правда, до какого момента исламские страны, арабские страны готовы смотреть, что Газу сносят в пыль, и, соответственно, там, как бы, что будет красной линией, какое количество жертв, это другой разговор. Но и как из этого будут выходить?
Понимаете, как только на протяжении истории,
да,
как только американцы чувствуют, что сталкиваются с новым геополитическим и внутренним кризисами, они начинают какую-то войну. Они придумывают истории, чтобы, ну, в общем, организовать какой-то переворот или, собственно говоря, какие-то очень глобальные, локальные противостояния, меняют политические системы и так далее и тому подобное. Чтобы мировое сообщество уже отвлеклось на это дело, и американское руководство было занято решением этой геополитической задачи. Местное руководство станет героями, так сказать, новыми американскими героями в лице их такого лидера, который завоевывает ради американских интересов в любой точке мира. Иран такой игрок, он существенный игрок. Для того, чтобы былое, так сказать, величие Америки сохранилось, американцам нужен новый такой региональный конфликт. С Россией не будут они бороться, как и с Советским Союзом они не могли, поскольку у России есть очень мощный ядерный кулак. С Китаем они вообще даже не думают противостоять. А вот с другими мелкими государствами это уже неинтересно, это мелко, это как бы уже было. А вот с таким мощным государством, как Иран, это уже игра стоит свеч. Но они могут начать эту интервенцию, удары по иранским объектам, но они не знают, как оттуда выйти потом, они не знают, чем закончится это все. Вот именно ощущение того, что никто не знает, чем это закончится, и как ответит Иран, чем обладает, каким потенциалом, и как это все пойдет, их останавливает. Генералы американцы говорят, нет, ну, не стоит с этим государством связываться, не стоит в эту авантюру подаваться. Но политики еще могут позволить для рейтинга, для... Вот как только предвыборный год начнется, вот соблазн по кому-то ударить у американского руководства появляется всегда. Вот этот год, 24-й год, год самый опасный на самом деле. Вот чтобы вот все обрушить, вот все внутренние проблемы, какие-то процессы, которые там происходят, проблемы с выборами, так сказать, и рейтингами и так далее, моментально изменится, если Америка начнет какую-нибудь внешнюю авантюру. Внешняя авантюра достойного внимания избирателей – это Иран сейчас.
Но чтобы ослабить регион.
Конечно.
В очередной раз.
Да. Показать силу, что Америка доминирует, способен на нескольких фронтах. Они сейчас декларировали, что военная доктрина Соединенных Штатов...
Да, на Россию и Китай одновременно.
Декларирует, что Америка способна вести войну, современную войну, так сказать, современными технологиями. Это говорит, что на самом деле это суперсовременная война, это с очень серьезными расходами, применениями высочайших технологий сразу с несколькими государствами. Поэтому на самом деле сейчас многие говорят, что Америка сейчас будет отвлекаться на Израиль, mm-hmm. помощь будет уменьшена. Нет, и не из-за того, что Америка не сможет, а из-за того, что общественное мнение там заставит руководство, и политическое руководство должно будет отреагировать на это дело. Но и заводы американские уже не могут обеспечить нужды и спросы этих двух государств, поскольку все склады НАТО в Европе, в других странах опустошены. Эти вот боевой потенциал, который у них имелось местом на протяжении 30 последних лет, они использованы до последней ракеты, патрона, снаряда и так далее и тому подобное. Поэтому сейчас Европа, страны НАТО, совершенно голенькие. Вот, вот маленькая сила может охватить их на самом деле за неделю.
Но окно возможностей для разрешения конфликта на Ближнем Востоке, оно сужается постепенно с вашей точки зрения или наоборот какой-то шанс еще появляется? Потому что, вспоминая те усилия, и, кстати, довольно легко, мне кажется, у Китая получилось замирить Саудовскую Аравию и Иран, это говорит о том, что, в принципе, все возможно.
Это было при Трампе еще возможно. При Байдене сейчас этого невозможно. Не произойдет точно, а после вот, обострения конфликта все процессы по упрощенным отношениям арабских стран с Израилем приостановлены. Более того, их считают ошибочными. Более того, исходя из реакции своих общественной реакции, народов, так сказать, своих, они будут каким-то образом должны будут реагировать на агрессию Израиля. Это означает, что палестинская автономия будет иметь больше помощи, гуманитарную и так далее. Но совершенно очевидно, что вот вы спросили об окне, так сказать, возможностей. Я считаю, что в течение одной недели, если не будет наземной операции, то совершенно очевидно, что...
Значит, не будет ничего.
Палестинское руководство, особенно Хамас, движение Хамас воспрянет духом. Это означает, что они уже не могут начать наземную операцию, поскольку за это время уже подготовились. Во-вторых, общественное мнение уже давит на Израиль. В-третьих, даже американцы этого не хотят. В-четвертых, совершенно очевидно, что мы этого не хотим, и Европа этого не хочет, как ни странно. Поэтому...
Тогда и Хамас не пойдет на обострение, но потому что это действительно напоминает просто в большем масштабе все те фрагменты вот этого противостояния, которые наблюдались и в предыдущие годы, когда друг с дружкой там обменялись ракетными ударами, где-то кто-то погиб, и все. Сейчас просто масштаб шире.
Абсолютно. Дело в том, что вот чтобы израильтяне не потеряли лицо, чтобы они пошли на уступки, мировое сообщество, исламские государства могут уговорить движение Хамас, чтобы они освободили заложников. И они будут уставить условия, что мы можем готовы освободить заложников, если вы откажетесь от наземной операции и от бомбежек, которые сейчас происходят.
Но это через неделю-две они могут, наверное, теоретически выступить.
Нет, израильская Хамас может выступить даже инициативой, может быть, уже в ближайшие дни. Но на самом деле, насколько на это будет реагировать? Вообще, по идее, это очень выгодно Израилю, поскольку наземная операция, это, для них это конец вообще. Те даже остатки государств, которые на уровне резолюции, каких-то там протестов словесных, политических ограничивались, они после этого начнут уже реальные механизмы искать, как остановить Израиль.
Он не готов к долгой войне, вы имеете в виду?
На самом деле, вы знаете... Совершенно очевидно, что движение Хамас предусмотрело, так сказать, такой исход, что наземная операция может быть, полное уничтожение сектора Газа и преследование руководителей Хамас. Во-первых, руководители основные, мозг и, так сказать, штаб и основные лидеры Хамаса уже давно живут в других государствах исламских и оттуда, сейчас техника коммуникации современной позволяет на самом деле этим заниматься уже независимо от расстояния. Да. Во-вторых, совершенно очевидно, что они предусмотрели и такой сценарий, и готовились к этому. Поэтому и наземная операция приведет к масштабному уничтожению израильской армии, поскольку в каждом доме будет сидеть вот, пятилетний мальчик, пятилетний еще рано, ну, 10-летний мальчик, который просто-напросто выйдет из-под угла, так сказать, и увидеть американского солдата, израильского солдата, они будут бороться до того, чтобы... Для них будет честью, на самом деле, каким-то образом защищать свою родину, свои земли, свой дом и так далее и тому подобное. Поэтому я считаю, что это будет самая кровопролитная, так сказать, война, и потери будут абсолютно беспрецедентными для израильской армии, если они начнут наземную операцию. Самое главное, они вынуждены будут через какое-то время оттуда уйти, если даже начнут, потому что...
Договариваться вынуждены.
Да-да-да, но народ победить невозможно, а палестинское движение «Хамас» — это почти народ. Там много говорят, что там 40% поддерживает, 50%, но идеи, которые они олицетворяют, ради них борются, это созвучно всему народу. Может быть, какая-то часть не поддерживает, хотят, чтобы вот многие считают, что из-за них, так сказать, вот мы такой результат имеем. Но, с другой стороны, без вот Хамаса они просто-напросто, их Израиль выдавливал так постепенно. Вы представляете себе, в 49-м году, когда было решение о том, чтобы создать одновременно два государства, да, израильское и палестинское, вот под давлением и лобби западных государств, кстати, мы первыми признали израильское руководство, через 10 минут потом американцы. И вот было создано израильское государство, а палестинский вопрос решили оставить на потом. Вот с того времени до нынешнего времени, представьте себе, 80% территории Палестины захватил Израиль. 80%. На карту посмотрите, это все видно. И они этим не удовлетворяются.
Джеймс Сатарч, я понимаю, о чем вы говорите, но эти споры о том, как сейчас решать вопрос, к сожалению, как кажется сейчас, они абсолютно... Ситуация патовая, потому что вспоминать то, что было тогда давным-давно, а может быть еще до 49-го года, а еще 1500 лет назад и даже больше, это ни к чему не ведет, потому что в итоге по факту получается, что сектор Газа, ну это, простите, регион, который продуцируется и существует благодаря, и экономически в том числе существует, благодаря тому, что есть постоянный очаг напряженности, есть перестрелки и так далее, потому что у того, значит, убили родственника, он пошел в Хамас, Хамас выплатил компенсацию, а вот тебе еще будет зарплата, потому что работы нету, безработица какая-то самая крупнейшая в мире, вот тоже ты иди.
Социальная помощь.
Социальная помощь и так далее. И это постоянная фабрика по производству, ну там в Израиле говорят боевиков-террористов, кто-то говорит просто борцов за как бы справедливость и так далее. И получается сейчас
хорошо, важно ваш понимать, вопрос в чем?
Да, мой вопрос заключается в том, что какими еще методами можно решить эту ситуацию? Мне кажется, что, соответственно, действительно признание палестинского государства, и, соответственно, но здесь вопрос, конечно, как быть чисто территориально сектором Газа.
Я считаю, что без создания палестинского государства этот конфликт не будет иметь решения, но надо обладать политической мудростью и надо стоять выше, чем узконациональные какие-то межгосударственные интересы, чтобы ради будущего спокойствия и обеспечения безопасности и выживания государства пойти на определенные уступки, тем более на эти уступки иметь законное право палестинское государство.
ООН может повлиять на это? И вообще посредник, который предлагает Россия,
знаете,
Китай?
ООН до того растерял свое уважение, это по отношению к себе уважение, что поскольку ООН уже давно является политическим, знаете, по заказу, политические решения по заказу выполняет. Вот особенно нынешний лидер ООН, абсолютно он...
Гутерреш.
Да, Гутерреш, он на самом деле... Он не является общенациональным лидером в этом смысле, а он реагирует по заказу, особенно в фарватере находится Соединенных Штатов, европейских государств, в том числе в отношении к Ирану, кстати говоря. Поэтому ООН не авторитет, Совет Безопасности не авторитет, поскольку там правят американцы. Американцы правят миром практически. Поэтому любое решение, которое будет принято на уровне ООН, если это... в сторону, скажем, защиты интересов Палестине не будет иметь решения, а если в сторону Израиля, то это приведет к новому обострению конфликта.
Но, насколько мы понимаем, у государств Ближнего Востока есть стремление создать какие-то благоприятные, хорошие для себя условия для решения своих внутренних проблем без иностранного вмешательства. Когда это может произойти?
Знаете, это может произойти тогда, когда Америка ослабнет, и агрессивная политика Соединенных Штатов будет сталкиваться с невозможностью обеспечения вот этой агрессивной политики для экспансии Соединенных Штатов. Поэтому все к этому идет, между прочим. И самое интересное, вот самое парадоксальное, которое сейчас имеется вот у нас, так сказать, как бы перед нашими глазами, в этом очень сильно поможет специальная военная операция на Украине, потому что на Украине фактически решается судьба всего мира. Политическая и геополитическая картина мира изменится существенно. И я считаю, что на Украине решается судьба Соединенных Штатов. Я считаю, что здесь принципиально Россия возвысится и будет иметь прямое влияние на Европу и на многими другими государствами. Это отталкивает Соединенные Штаты. После этого Соединенные Штаты будут сидеть у себя и не будут высовываться.
Но насколько целесообразно и продуктивно, например, в условиях вот этого геополитического противостояния, выстраивание, например, Российской Федерации отношений с ближневосточными государствами на антиамериканской почве?
Нет, надо разделить. На самом деле у нас нет антиамериканской политики. У нас есть политика, которая исходит из наших интересов. Мы выстраиваем отношения с арабскими, исламскими странами, исходя из наших интересов. Мы не оглядываемся назад, это кому-то нравится, не нравится. По большому счету, если наши взаимоотношения с исламским миром отвечают нашим интересам, нам совершенно наплевать на Соединенные Штаты. Но, с другой стороны, мы не будем ввязываться в какие-то конфликты, между этими государствами или внутри этих государств, или группе государств, поскольку это не в наших интересах. Если эти угрозы, конфликты будут угрожать нашим интересам, региональной безопасности, глобальной безопасности, да, почему бы и нет, это просто отвечает нашим интересам. Поскольку если мы это будем сторонними наблюдателями, завтра эта угроза придет к нам. Поэтому, но специально показать мускулы каким на какой-то стране, даже по отношению к Ирану мы очень осторожную политику ведем. Мы поддерживаем многие инициативы Ирана, но мы никогда не заявили, что если начнется война, мы будем воевать на стороне Ирана. Нам это не нужно совершенно.
Но у нас другой принцип подхода к решению вопросов вообще. Не провозглашать, если что, то мы тогда на той или на этой стороне. Но несколько иная позиция просто, и все.
Да, это мудрая позиция.
Раджаб Сафаров был с нами, гендиректор Центра изучения современного Ирана. Раджаб Сатарь, спасибо, ждем снова. Далее информационный выпуск, потом Юрий Буткин. До завтра, с вами прощаюсь, в «Револьвере» встретимся. Всем хорошего вечера.